Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье с Евгенией Ульевой, нашей любимой уже героиней на радио, а православным психологом, мамой 8 детей и бабушкой 6 внуков. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер, добрый вечер.
Жень, ну мы решили условно наметить тему нашей беседы как такое позднее взросление наших детей вот, в современном мире. Вот. И я помню, что вот подростковый возраст раньше считался, я на самом деле могу не точно сказать, то ли до 17-18, и что его продлили, как вот продляют какие-то вещи.
Ну, даже
его
последний
продлили,
вот
что чуть не до 30
закон же,
уже.
Я не знаю, по-моему, приняли уже, да, что вот в армию будут теперь не с 18, ну, как бы сдвигают, как бы это переходный будет период какой-то, но, в принципе, в армию будут забирать 21 год и до 30, да, не с 18 до 27, как было, а сдвигают на 3 года, что уже говорит, да, что законодательно даже такие вещи принимают. Потому что детки совсем какие-то 18, ну вот прям совсем они еще какие-то детские.
Ну вот до скольки считается подростковый возраст сейчас?
Ну, раньше говорили, да, про тинейджеров. Teen, да. Это по-английски, да, 13,
да.
И 19, да, до 19 тины, да, считались. А сейчас уже, если мы посмотрим, ну, а школу дети все заканчивают уже 18 лет. Если мы заканчивали в 16-17, потому что мы учились 10 лет, а сейчас детки учатся в 11, и часто уже, если еще там 10 лет назад модно было раньше отдавать школу, сейчас уже модно позже отдавать, уже в 7, там в 7,5, даже в 8 отдают школу. И сейчас уже детки заканчивают 18 лет, и пока они поступят, да, в этот период, даже, насколько я помню, я просто застал момент, когда первый раз вот этот сдвинули год к 11-летию, и одноклассники моих детей, им как раз исполнилось во время школы 18, и нужно было срочно принимать закон об отсрочке в армию, потому что их же не могли прямо из школы забрать в армию, там быстренько-быстренько принимали вот этот вот закон, акт, что можно поступить, и их брали только в осенний призыв, весенний призыв отменяли для таких детей. А сейчас уже, видите, совсем сдвинули в 21, объективно это замеры такие общемировые, это не только в России, это, ну, Европа, Америка, там совсем-совсем вот это поколение, их еще называют миллениалы, и вот следующее поколение, они как-то совсем не хотят взрослеть. Есть такая интересная тоже статистика, что 25% всех игрушек в мире, вот настоящих игрушек, там, мягких, кукол там, и так далее, игр каких-то, скупают как раз взрослые, не для детей, а для себя. 25% этого рынка, вот эти вот от 25 до 35, миллениалы так называемые, потому что они на, ну, 2000 год, да, миллениум, тысячелетие, поэтому миллениалы. И вот они как раз купают все эти игрушки. Им это нравится, если вы видели, квесты есть и так далее. То есть сейчас есть такие компании, они зовут детей, они поздно женятся. Тоже могу статистику вам сказать. В Америке где-то 28 лет такой среднестатистический, а в Европе 34 уже года в срок вступления в брак. Ну, соответственно, дети уже совсем там к 40. Ну, это все наблюдали, кто ездил за границу. Прям видно,
да,
как,
да, я
как
видела,
очень пожилые
всегда,
родители такие сидят с очень маленькими детками такие. Прям как будто дедушка с бабушкой на самом деле это родители.
Но когда мы говорим, что дети не хотят взрослеть, что мы в это вкладываем?
Прям реально они не хотят. Вот если раньше мы спрашивали детей, говорили, там, они говорили, я хочу вырасти, или, ну, вспоминайте, да, кем ты хочешь стать, там, ну, космонавтом, или пожарником, или милиционером. Сейчас это совсем почти все уходит, уже они почти никем не хотят становиться. И если вы спросите любого ребенка, вот проведите эксперимент, вы скажете, ты хочешь быть взрослым? Он скажет, нет. Я не хочу, а чего хорошего быть взрослым? Мне ребенком отлично. Потому что у них как счастливое детство, все им у них есть, очень хорошие условия. Мы всех деток любим, мы им устраиваем дни рождения, мы придумываем, как их развлечь, да, в какую еще секцию их записать. То есть мы все такие трепетные, прекрасные родители, и в результате дети, знаете, такие перекормленные, закормленные.
Ну, то есть подростки тоже не хотят взрослеть? Потому что когда если я спрошу, допустим, своего сына 9-летнего, я не удивлюсь, что он даже, может быть, пока вот так об этом не задумывается. Это я иногда его терроризирую, что совсем как маленький ребенок, тут нужно быть там, нужно быть ответственным, нужно тут как-то решить проблему твою, ты должен расти. Но это про другое, понятно, да, это какая-то такая педагогика, чтобы человек занимал какую-то действенную позицию и брал на себя какие-то решения свои маленькие, детские. А вот подросток, мы же всегда знаем, что одна из черт подростков – это вот надо казаться взрослым. крутым, я независимый, я самостоятельный, я все знаю, лучше родителей. Знаю все, и мне хватает, и все. То есть я уже взрослый. Этого тоже сейчас нет?
Вы знаете, сейчас очень интересная история с подростками. Она такая. Вот эта попытка быть взрослым, она, безусловно, есть, и бунт есть, и все это есть у детей, никуда не делось. Но при этом, то есть они хотят прав. Им сейчас это везде объясняют, и даже в школах, я знаю, на уроках обществознания, то есть обсуждаются права детей, что они имеют право, но почему-то совершенно к этому не привязаны обязанности. То есть любое право, оно подразумевает, что есть обязанность какая-то у человека, да, если у меня есть право там на труд, значит, соответственно, у меня есть обязанность платить налоги, например. Ну, если я правильно понимаю, как-то так в государстве так все увязывается. А вот у подростков, у них очень много бунта, но очень мало желания брать на себя ответственность, то есть идти работать там, например, там зарабатывать, содержать себя, они как-то об этом не задумываются. И, в принципе, наше общество, оно сейчас так существует. Кстати, я слышала, что есть такое предложение в Государственную Думу сейчас внести закон о том, чтобы с 14 лет все-таки можно было брать на работу подростков, хотя есть и сопротивление этому очень серьезное, но я как раз сторонница этого, потому что у подростка как раз в 14 лет у него много энергии появляется в связи с переходным возрастом, его прям распирает от силы, от энергии, и единственное, что мы ему предлагаем, это учиться. Учись, учись, там ОГЭ, ЕГЭ, но учеба это в основном все-таки такая, знаете, неподвижная деятельность, то есть это только мозг. А физически они практически перестали, если раньше много было физической активности, ну, если там 50-100 лет назад надо было просто физически себя обслуживать очень серьезно, и очень много все ходили пешком. Ведь не было такого количества транспорта, и люди очень много передвигались пешком, все, и взрослые, и дети. А сейчас мы абсолютно обездвижены, мы все время в машинах, общественный транспорт, метро до каждого дома там в Москве идется, да, прекрасная сеть, замечательная в Москве, все везде, нигде почти не надо ходить. И ребенок, он обездвижен, его сажают, заставляют учить что-то, что он не понимает зачем. Вот этот разговор, что учи литературу, а то станешь дворником, он не понимает, а почему там. Ну, то есть у него это как не складывается, особенно у мальчиков, это прям большая проблема, вот эту дать длинную, долгую цель, для чего ему эта литература, например, нужна, да, или нет. Есть такая проблема. И у них начинается конфликт, они очень сильно спорят с родителями, и внутри семьи начинается такое бодание очень неприятное.
А может быть, вот у этого нежелания взрослеть, желание оставаться в этом возрасте такой беззаботности в каком-то смысле, есть иная сторона. Я почему-то сейчас вспомнил, что видел какое-то исследование, связанное с так называемой профориентацией молодых людей, ну, может быть, не подростков, там, студентов, что для вот современного поколения студентов такая мотивация, как зарплата, уже не считается самой важной. Им важнее, а что я буду делать, а вот в чем я себя реализую. Mm-hmm. То есть какое-то дело, да. Какое-то, ну, да. Служение громкое слово, служение, но желание иметь смысл деятельности превалирует над тем, а про сколько я буду зарабатывать. Это как сочетается одно с другим? Вот то, о чем мы говорим с этой.
Прости, пожалуйста, а это именно желание иметь смысл деятельности или желание делать что-то приятное?
Да.
Ну, тут надо разбираться, но если у нас как бы на одной стороне весов, на одной стороне там баррикад, некоторая мотивация от зарплаты, угу. То, на чем, допустим, вот вырастало, ну, мое поколение, мои ровесники, потому что родители, прошедшие через голод 90-х, всеми силами старались от этого...
И дефицитность.
Да, дефицитность.
Кроме голода еще была дефицитность всего. Старались... И зарплаты, это была возможность купить и достигнуть чего-то, чего у меня нет.
Да, и они нас мотивировали тем, что вот, ну, надо хорошо устроиться, чтобы у тебя была там подушка безопасности. И это неплохо, это забота была родителей такая. Но слова там о смысле деятельности, о том...
Приятности его, ну, да?
Как бы ради чего ты это будешь делать, они просто не звучали.
Ага.
И там вот моим ровесникам это уже пришлось открывать на своем опыте, когда там выбираешь работу и думаешь, ну хорошо, а смысл? Я буду каждый день на это время тратить, и что я буду там к 80 годам об этом думать? А вот и на одной стороне баррикад мотивация от денег, а на другой стороне любая другая. Может быть, про смысл, может быть, про приятность, про развлечение, про интересность, может быть, про свободу. Я не хочу работать на работе, где-нибудь там с 5 с 9 до 5. Я хочу, вот, чтобы у меня была работа блогера и путешествовать. Тоже мотивация. Но это уже все-таки не про деньги.
Кость, отличный вопрос. Ты как раз в нем много уже ответов ты дал, да, вот про в основном, значит, подростки в основном отвечают, конечно, про то, что им должно быть интересно. Родители тоже запрос, что как вот заинтересовать ребенка, чтобы была интересная деятельность. Ну, вот я сегодня, например, увидела такую блогершу, не буду называть ее имени, но она из самых популярных блогерш в ТикТоке. И она выложила такое видео, она зарабатывает какие-то потрясающие деньги, ну, потрясающие в смысле размеров, то есть она может там миллион заплатить за проживание в отеле, она содержит всю свою семью, семья бедная, то есть был у нее стимул огромный выбиваться, и она там с пятого класса начала вести ТикТок, там у нее очень много подписчиков, там несколько миллионов. И теперь она выросла, ну, там ей 20, она все равно молоденькая девушка совсем, но она с собой на этот отдых, за который она заплатила несколько миллионов, она взяла учебники 5-6 класса по русскому, по математике, по литературе, она прям выложила, сказала, что вот буду учиться, а то что-то я подзабросила в 5 классе школу, и вот часто математика-то я чувствую, что мне не хватает 5 класс, математика, русский и литература она выложила. Ну, речь, да, у нее обедненная, она там процитировала какой-то, она в тетрадочке прям делает конспекты и сказала, она, ну, она, естественно, ошиблась, но так ее уже просмеяли в интернете, что какой прекрасный русский язык, в нем целых 500 слов, и он очень богат, этот язык. Ну, вот, ребята, цитирую, откройте телеграм-канал, это все есть. Поэтому, понимаете, вот сейчас из-за вот этого полностью мира, который изменился, мир изменился, я опять вот, я часто об этом говорю, цифровая цифровизация и диджитал, вот эта ситуация, когда люди могут зарабатывать огромные деньги, ничего не прикладывая в смысле интеллекта туда. Ну, вот так получилось, да, что вот эти зрелища, хлеба и зрелища, вот эти зрелища, и эта девочка же этот контент делает, и она говорит, я про ТикТок знаю все, я настолько профессиональный, я там любой ваш аккаунт смогу раскрутить, а мы с вами не сможем, мы вообще про ТикТок ничего не знаем, и не понимаем, как там продвигаться, какие там алгоритмы и так далее. И дети-то в этом растут, дети-то как раз находятся, вот последние 10 лет они находятся как раз всегда все с телефонами. И, ну, сейчас трудно представить любого ребенка без телефона. То есть это его личный, собственный вот такой мир. Мы знаем, как алгоритмы подгружают уже туда рекламу именно на вашего ребенка рассчитанную. И вы, как родители, практически не знаете, что там. Да, вы можете включать родительский контроль, но тем не менее, пока ребенок сам вам не расскажет, что у него там происходит. И я все время говорю, когда мама ко мне обращается, говорит, вот какой ужас, он играет в компьютерные игры. Я говорю, первое, что вы должны сделать, вы должны сесть с ним рядом, прям оденьте наушники или возьмите джойстик и сядьте, и посмотрите, во что он играет и как вообще ему там внутри. То есть вам надо как бы туда внутрь зайти, в этот мир, и побыть там с ребенком и понять, что ему там нравится, как ему там хорошо или нет. И вот этот момент с мотивацией, я возвращаюсь, деньги вообще не имеют значения. То есть или это какие-то огромные деньги, вот миллионы, миллиарды, а они реально есть, тот же Даня Милохин, да, который тоже не может особо, так сказать, быть, ну, явно не очень интеллектуально продвинутый.
Чистый
человек.
Лист А4, Даня Милохин, я посмотрела с ним
А4, кстати, есть такой Влад Бумага, А4, вот он, у него тоже это сам один из самых популярных на Ютьюбе блогеров. То есть масса примеров, я спрашивала там своих детей, своих внуков, там тех, кого консультирую, говорю, ты смотришь, да, тебе интересно? Ну да, вот он там интересный. А на самом деле контент очень примитивный, рассчитанный как раз на ребенка и на подростка. Нам с вами это неинтересно, мы не будем это смотреть, и мы не сможем этот контент сделать, мы слишком сложные. А там все просто, рассчитано психологически очень четко на маленьких, на детей, и они там зависают в этом цифровом мире, там, им там хорошо, они получают там удовольствие, а зачем им расти? Деньги не мотивация, там какая-то, ну, прикладывание усилий должно чем-то мотивироваться. Я сейчас считаю, что надо нам уже, вот нашему взрослому поколению, показывать им какие-то глобальные цели. Вот как раз прослужение. Мы не сможем их заставить работать с 9 до 6, они не хотят. А прослужение, вот надо очень много с ними говорить и показывать своим примером, да, что мы служим людям, что мы служим обществу. У нас совсем не модна повестка там патриотическая такая, настоящая, знаете, не казенная, такая противная, вот, простите, такая совковая. Извините за этот термин, прям прошу прощения у всех, но вот чтобы вы поняли, вот эту степень казенщины, мы на ней выросли, вот я советская была девочкой, я вот эти линейки, эти пионерские галстуки, вот эту нафталин, Это вот эту выдуманность и такой, знаете, лживость этого всего. Это было очень неискренне все. У кого-то было искренне, но кто немножко подрастал, он уже понимал, что тут дети про одно, взрослые про другое, что это ложь. Потому что, ну, не верили в эти коммунистические идеалы уже никто. Конец 80-х, там, начало 70-х, этого не было уже. И вот это вот казёнщина, ее нельзя. Только настоящие глобальные смыслы про спасение мира. Почему они так, кстати, экологию все любят? Ну, потому что это глобальная цель, спасем планету. И все прекрасно это заходит всем деткам.
Светлый вечер. На радио Вера.
Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
А скажи, пожалуйста, вот слово «служение», насколько я понимаю, оно вообще очень непопулярно не только у наших детей, оно вообще не так уж популярно в психологии современной, вот в той части, которая, я считаю, такой, ну, более западной, что ли, да, и я не имею в виду православную психологию, вот что, в общем, моя
мысль. А мне тоже, кстати, про служение немного.
И она тем более не очень популярна вот среди детей, которые знают все эти термины психологические, да, среди них нет термина служения. И неужели еще есть надежда или есть, ну, есть ли необходимость, и неужели есть надежда вот эту идею понятия служения и... необходимости этого служения, красоты этого служения вообще пронести в голову детей?
Ну, я просто считаю, что это прям сейчас необходимость огромная. То есть это нам надо как взрослым озаботиться, потому что дети же не понимают, о чем мы говорим, да, и нам надо вот эти смыслы высокие донести.
А вот о чем мы говорим? Чтобы понять, что такое служение, давайте разберемся, а что ему противоположно. Вот если не служение, то что? Зарабатывание денег?
Нет, эгоизм, мне кажется. Индивидуализм, такой жесткий эгоизм.
То есть, когда в центре деятельности стоит, что самореализация...
Мое удовольствие. Нет, ну тут удовольствие же может сочетаться со служением, что интересно. Ведь служение дает огромное удовольствие. Я, по крайней мере, так со своими детьми говорю, когда они говорят об удовольствии, я говорю...
Вот расскажи, как ты им рассказываешь.
А я прям так и говорю, что высшее удовольствие – это вот служение. Это... Я считаю, что, ну, возьмите, ну, священники все со мной согласятся, что момент, когда они находятся в алтаре, и когда идет литургия, для них это вот самый центр их жизни. Они без этого все не могут. Я просто слушаю, ну, я разговаривала с батюшками, и все это говорят, что для них это самая страшная вещь, это же запрет служения, для служения, да, опять мы слово это говорим. Будьте всем слугой, да, как Христос говорил, кто хочет быть из вас наибольшим, да, служите друг другу.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что у нас же часто в центре вот этих разговоров о будущем детей, да, стоит слово самореализация. Вот все мы хотим, казалось бы, самореализация. Я чем дальше, тем больше об этом размышляю, понимаю, что слово «самореализация» в каком-то смысле противоположно служению. Потому что, ну, тебе важно вот чего-то для себя, про себя, или про что-то другое, что не есть ты сам. И парадоксальным образом, когда себя посвящаешь тому, что не есть ты сам, самореализация случается, но она как бы выпадает в осадок как результат твоего служения. Она тебе дается, ну, потому что ты что-то сделал. А когда она ставится в центр размышления как некая цель, то это получается такое, ну, какой-то замкнутый круг, потому что любовь к себе – это колодец без дна. Туда можно вот бухать, и ничего, и все мало тебе этой самореализации.
Ну, как говорит, что вы об этом думаете? Как говорит, прости, вот писательница Настя Коваленко, когда приходит к нам на программу, у нее такая очень яркая речь, и она говорит о том, что мы начинаем психологию, она очень вообще против психологии, мы начинаем психологию с любовью к себе, потому что мы говорим, что мы... ближнего должны возлюбить как самого себя, но она говорит, ну, в обычных случаях мы ей уже и заканчиваем, то есть до ближнего не доходит.
На любви к себе. На любви к себе. Да, но это когда, вот я опять же, самореализация, тут не нужно путать цель и средства. То есть самореализация – это все-таки средство достижения цели. А цель глобальная как раз вот... Я считаю, что служение – это глобальная цель. И если мы возьмем вообще вот всю историю человечества, то в истории остались в основном те люди, у которых, даже если это служение было со знаком минус, но это все равно была сверхцель. Понимаете, другие люди не остались. Вот кто там на себе был, ну, мне так кажется, вот я никого не могу вспомнить. А у кого были глобальные такие общие, ну, даже если мы возьмем какого-нибудь, не знаю, там, хан Батый, да, Чингисхан, они были завоеватели, но тем не менее цель-то была глобальная у них, да? Это же не только было деньги там ограбить, они же были богаты все уже, и власть у них было много. Но вот эта глобальность цели, да, там вот весь мир развоевать, еще что-то. То есть в истории, мне кажется, остаются только личности, которые вот как раз служением занимались, какой-то своей крупной цели. Она может быть и очень плохая. То есть я вот это подчеркиваю, что это не всегда прям со знаком плюс это служение может быть. Человек может служить дьяволу. Это тоже служение, оно ужасно, да? То есть вот тут мы не должны... Эгоизм, наверное, и есть служение дьяволу. Обслуживание себя, да, вот такая сосредоточенность на себе. Мы себя ставим вместо Бога и начинаем себе служить. Поклоняться себе, себе своим там эгоистическим целям и так далее.
Для меня это какой-то даже новый такой интересный разворот, что самореализация – это средство. То есть это конечно. Раскрыть свои таланты, которые тебе Бог дал, раскрыть их до конца, ну, максимально, не закопать в землю, вот не меньше, чем тебе Бог дал, все это потрудиться, реализовать,
это
там, развиться.
Это служение получается.
Да, но ради чего? Угу, не ради самих.
Цель, конечно.
Кстати, я, знаете, о чем вспомнил сейчас вот прям? В этой же притче о талантах. Там же вот есть фразочка, на которую мы редко внимание обращаем. Там человек, который свои таланты приумножил, ему что говорит Господь? «Войди в радость господина твоего».
Да.
То есть раскрыть таланты и приумножить их нужно не ради самих талантов, а чтобы войти в радость господина твоего, чтобы была какая-то цель больше, чем сами таланты.
Конечно.
Потрясающе.
Конечно.
Спасибо, Женя.
Хотя принуждает он как бы в этой притче, да, если мы вернемся, вроде бы они как бы из-за страха это делают, что он такой жестокий, их накажет. А в результате, когда они это дело сделали, оказывается, что войди в радость, молодец. То есть мы где-то педагогически так же поступаем с детьми, когда мы их принуждаем. А сейчас современная педагогика, конечно, вот это непринуждение полное. Она, если раньше была жестокость и наказание, и я тоже против вот этого всего, но сейчас мы заехали уже в другую область, да, полностью либерально, то есть у детей ни границ нет, ничего, все можно, вседозвольность, а им в этом очень плохо самим дети от этого очень страдают, потому что отсутствие границ – это отсутствие безопасности. Им кажется, что, ну, он же понимает, что он не главный. Внутри себя ребенок все равно это на каком-то там глубинном уровне, это осознает, что его поставили на то место, которое ему не принадлежит, он как бы самозванец, да, вот если он там на него работает вся семья, да, там ради ребенка, все ради ребенка, он самозванец там. Он не должен там быть.
Ты знаешь, у меня дочь в свое время написала такой юношеский журнал, который мы делали в лагере. Такой текст, который меня очень удивил. Она написала: «У меня есть все, чего я захочу. У меня есть два прекрасных брата. Мы с мамой и папой много путешествуем. Там мне всегда покупают ту одежду, которую я хочу. У меня даже хомяки есть, те, которых я хочу. И там две большие собаки. А мне хочется бороться за что-то». И когда начались проблемы уже такого подросткового, да, плана, то психолог мне сказал, вот рассказал о подростках, которые... Вот, ну, в хорошем смысле, может быть, для родителей, но получается строчка из БК, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И борьба, которая могла бы вестись с внешними какими-то штуками, да, она начинает вестись ребенка внутри, против самого себя.
И против родителей.
То есть отсюда, да.
Агрессия очень много родителей. Ради, против семьи, да.
Да.
Вот эти уходы из храма, кстати, подростковые, это как раз вот все как раз борьба. Они же привыкают к храму, им там очень скучно, они поворачиваются.
А есть путь этого избежать, соломки подстелить, пока дети еще не подростки?
Ну, вы знаете, это, конечно, во-первых, конечно...
Ага, какой-то хитрый.
А у меня вопрос,
нет, это прекрасно.
Шкурный интерес,
ну,
у меня дети пока не
подростки. У нас у всех тут шкурный.
Да, да. Ну, во-первых, конечно, жизнь взрослого должна быть служением, да, помните вот это вот, я не помню какого-то ученого, что меня воспитывал Свет из под кабинета моего отца, да, я видела, сколько он работал.
Вот тогда. Я даже своей дочери сказала, он сказал: а вот эта мама травмированный ребенок.
Нет, там как раз не было травмированности вот именно у этого ученого. К сожалению, вот все время не помню фамилию, какой-то великий ученый. И там как раз вот это, они же, понимаете, вот если мы возьмем ученых 150 лет назад, они как раз были, то есть у них была цель не заработать же деньги, да, не грант получить, а вот это вот высокое служение науке и так далее. То есть все равно цель была какая-то высокая. Это все равно такая, знаете, над ситуацией, то есть надо глобальную себе такую большую цель ставить, и к ней уже, вот как навигатор, я все время говорю: слушайте, ну выставите себе хороший маршрут, такой настоящий, высоко куда-нибудь, красиво. А вот этот маршрут ОГЭ, ЕГЭ, там еще что-то, ну, это как-то скучно, ну, работу ты получишь, ну и что? А им это сейчас все, ну и что? Ну, я получу работу. А полный комфорт, все обеспечено, даже не... Что? Он не сможет сделать, заработать столько же, сколько мы, потому что, ну, наше поколение, мы попали вот эти 90-е, нулевые, и нам надо было зарабатывать вообще на все. И он понимает, что вот это вообще на все, ему это как бы не по силам, скорее всего. Ну, ему это неинтересно, у него же это все есть. Понимаете? Зачем такие усилия прикладывать? Серьезные. Поэтому нужна цель у родителей, и нужно все-таки общаться очень много с детьми. Если вы не умеете разговаривать, да, ну, хотя бы читать, хотя бы обсуждать какие-то фильмы, где этот герой главный чем, к чему-то послужил, какой-то героизм взращивать такой на каких-то... Ну, я люблю жития святых, например, очень. Можно брать жития, которые близки к нашему времени, примеривать на себя, да, вот как новомученики, а как тот этот, там, великомученица Екатерина, Ирина, великомученица Варвара, те, кто древние мученицы, красивые. Это работает там, ну, где-то до 10, до 11 лет, это прекрасно работает. Потом, конечно, подростковый возраст более сложный, но опять можно говорить о людях, которые там, ну, вот, я не знаю, знают все или нет, вот «Вера, надежда, любовь», там, по-моему, 10, 9, 11 и 12 лет девочки были вот такого возраста. Я, например, честно вам скажу, когда я читала «Житие», я на себя так, ну, София же была крайне молода женщина, они же очень рано выходили замуж в это время. То есть, если у нее были такие детки, ну, максимум ей было 30 там лет. Ну, 33, может быть, да? Ну, там, если она в 20 даже вышла замуж. Скорее всего, раньше. Вот могла бы я, так сказать, там, идите, мои детки, вот сейчас вас тут будут мучить, пытать у меня на глазах.
Это мой вечный вопрос, когда я читаю житие. Это какое-то невозможное совершенно.
А я мать Маковеев в семье, например, которая, да, которая стояла и смотрела, как мучили их детей. Ну, конечно, это такие примеры сложные, но, тем не менее, хотя бы примеривайте это на себя. И если вы не тянете такую высоту, то хотя бы от детей это не требуйте, понимаете, там, и так далее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Евгений Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».